Говорит Радио Свобода. Глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет заявил, что его церковь никогда не вернется в Московский Патриархат.
Никакого покаяния в том, что я избрал путь автокефалии Украинской Православной Церкви, не было, нет и не будет.
Сотрудник петербургского суда, критиковавший российскую судебную систему, уже несколько месяцев содержится в СИЗО за отказ подписывать составленный не им протокол.
Он столкнулся с фактами, которые как день и ночь отличаются после того, что преподавали ему в его вузе, который он закончил с отличием.
Каким последствиям приведет нынешний правительственный кризис в Германии?
У Меркель нет очевидного преемника в ХДС, и она крепко держит бразды правления. Партия ее в целом поддерживает, несмотря на провал переговоров о коалиции.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 1 декабря. Итак, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет заявил сегодня, что его церковь никогда не вернется в Московский Патриархат. В 1992 году, после распада СССР, Филарет потребовал для Украинской Православной Церкви статуса автокефалия, получив отказ, юридически зарегистрировал Киевский Патриархат. В 1997 году Русская Православная Церковь предала Филарета анафеме и отлучила от церкви. В своем сегодняшнем заявлении Филарет также подчеркнул, что его послание проходящему сейчас Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении было неверно истолковано. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Московский патриархат в начале 90-х отлучил Филарета от Украинской Православной Церкви и впоследствии предал анафеме как раскольника. Сейчас в Украине действуют две православные церкви – Московского и непризнанного Киевского патриархатов. Накануне стало известно, что еще 16 ноября глава УПЦКП Филарет направил письмо патриарху Кириллу и епископату РПЦ с просьбой якобы простить его и вернуть в лоно канонической церкви. Впрочем, сам патриарх Филарет на пресс-конференции в Киеве это опроверг. Никакого покаяния в том, что я избрал путь автокефалии Украинской Православной Церкви, не было, нет и не будет. Почему я не буду в этом каяться? Потому что Бог дал нам государство, и в этом государстве должна быть независимая Православная Церковь. Это аксиома.
Православная Церковь. Це аксиома.
Заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата. Он написал письмо по просьбе из Москвы в надежде на то, что РПЦ согласится снять с него анафему, пойдет на примирение и переговоры о предоставлении автокефалии Украинской Церкви. Однако в итоге, как сказал Филарет, РПЦ нас обманула и склоняет к возвращению в Московский патриархат. Такое условие в УПЦКП называют неприемлемым и заявляют, что диалог между церквями возможен лишь по вопросу признания поместной украинской церкви. Между тем, 30 ноября Архиерейский собор Русской Православной Церкви изменил устав Московского Патриархата с целью, как сообщалось, предоставления Украинской Православной Церкви УПЦ-МП большей самостоятельности. Вот что по этому поводу говорит украинский религиовед, депутат Верховной Рады от Народного фронта Виктор Еленский.
Архиерейский собор РПЦ принял устав в формулировке, которая существенно сужает самостоятельность Украинской Православной Церкви. И это, в общем-то, концепция, которую вынашивал патриарх Кирилл с самого начала своего патриаршества. Речь идет о том, что первое, теперь изменение епархии утверждается Архиерейским собором Русской Церкви. Раньше этого не было. Сам устав Украинской Православной Церкви одобряется Москвой. Раньше этого не было. Архиерейский суд остается высшей судебной инстанцией для Украинской Православной Церкви. Имя предстоятеля Русской Православной Церкви обязательно поминается во всех храмах. Раньше такого тоже не было. Теперь это закреплено в уставе. Вся эта история была сделана исключительно для того, чтобы внести в устав один пункт. Он гласит, что руководящий центр Украинской Православной Церкви находится в Киеве. Это для того, чтобы, если будет принят закон, предусматривающий особые отношения с религиозными организациями, чьи центры находятся в стране-агрессоре, чтобы в суде отстаивать позицию, что в данном случае речь идет о религиозной организации, чей центр находится в Киеве.
Действительно ли упомянутый вами законопроект, как пишут российские СМИ, предполагает запрет на сотрудничество РПЦ с УПЦ Московского Патриархата?
Нет, неправда. Нет. В этом законопроекте шла речь о том, что подписывается специальное соглашение с церквями, в чьи центры находятся в стране-агрессоре. Ну и там еще целый ряд положений, который был одобрен профильным комитетом только в первом чтении. Почему? Потому что многие положения из этого закона, они дублируют другие. Вот, ну, нигде не сказано, например, предлагается, чтобы в этих особых отношениях прописывалось необходимость уважать территориальную целостность, государственность Украины, но нигде не сказано, что религиозная организация может ее не уважать. То есть речь шла о пунктах, которые дублировали другие законы. Ну и в конце концов, это законопроект, он остается законопроектом, он не принят, он не стал законом. Мне кажется, что в той редакции, в которой он сейчас существует, он навряд ли может быть принят, в отличие от законопроекта 41.28, который прописывает процедуру смены юрисдикции религиозных общин.
На пресс-конференции глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет опроверг утверждение СМИ о том, что в письме к руководителю РПЦ патриарху Кириллу он просил о прощении. При этом Филарет заявил, что единственный диалог, возможный между двумя церквями, это признание Москвой автокефалией Украинской Церкви.
Я думаю, что патриарх Филарет обратился к епископату Русской Церкви с известной такой христианской формулой. «Прошу меня простить и вас прощаю». Так? Очевидно, он надеялся, что... И, очевидно, были для этого какие-то предпосылки, возможно, какие-то договоренности, что и Русская Церковь пойдет на встречу и тоже скажет «прости меня, пожалуй». Но ничего такого не случилось, хотя сегодня митрополит Илларионов уже сказал, что с покаянием и Филарет к ним не обращался. То есть, очевидно, речь шла о том, чтобы начать какие-то переговоры о урегулировании статуса Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, об объединении церквей в Украине. Но оно было искажено российскими медиа, не только российскими медиа, как покаяние Филарета перед Русской Церковью. Русская Церковь не хочет этого объединения. Этот устав никоим образом этому не способствует. Изменения, которые внесены, никоим образом этому не способствуют. И о том, чтобы предоставить самостоятельность Украинской Церкви, Русская Церковь и патриархи, естественно, не хотят слышать даже. Более того, патриарх вознес сам факт пребывания Украинской Церкви под контролем РПЦ в статус доктрины, в статус церковной доктрины. Он прямо об этом сказал.
Говорил религиовед Виктор Еленский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Александр Эйвазов, 23-летний юрист из Петербурга, уже 3 месяца находится в следственном изоляторе. Его, бывшего сотрудника Октябрьского районного суда, обвиняют в воспрепятствовании осуществления правосудия за то, что он отказался подписывать составленный не им протокол. Эйвазову грозит до 4 лет лишения свободы. Сам Александр Эйвазов вины не признает и считает, что ему таким образом мстят за то, что он рассказал о нарушениях в российской судебной системе. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Работать в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга Александр Эйвазов начал в октябре 2016 года. Выпускник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Эйвазов был секретарем судьи Ирины Кера, которая, например, рассматривала дело матери погибшего младенца Умарали Назарова. Юрист должен был фиксировать судебные заседания, готовить протоколы, проверять документы участвующих в процессе людей. В суде Александр Эйвазов проработал меньше 2 месяцев. В конце года он написал заявление об увольнении по собственному желанию, а фактически из-за конфликта с судьей Ириной Керой и многочисленных нарушений, которые, по словам Эйвазова, происходили в суде. Юрист утверждает, что судья Ирина Кера унижала обвиняемых и принимала решение об избрании меры пресечения, основываясь на их национальности, позволяла себе грубые насмешки над подсудимыми, допускала приятельские отношения с прокурором. В Октябрьском суде, по словам юриста, также нарушалось и трудовое законодательство. Ему и другим секретарям не платили за переработки. Александр Эйвазов выложил в сеть аудиозапись судебных заседаний, на которых, по его мнению, зафиксированы нарушения, допущенные судьей Кера. Юрист также направил по этому поводу около 80 жалоб в различные инстанции. В конце ноября 2016 года Эйвазов ушел на больничный, потом в учебный отпуск. На работу в суд он больше не вернулся. 29 декабря прошлого года он подписал заявление об увольнении по собственному желанию. Далее цитата. «Моя собственная инициатива обусловлена тем, что я не могу работать с теми, кто нарушает кодекс судейской этики и ищет себе комфорта в государственной службе», цитирую заявление Эйвазова издания «Бумага». В январе 2017 года к нему домой в сопровождении полиции пришла сотрудница Октябрьского суда и потребовала подписать протокол одного из заседаний. Эйвазов отказался, поскольку вел протокол только одного заседания и не хотел подписывать задним числом документ, подготовленный не им. Спустя месяц в его отношении возбудили дело по статье о воспрепятствовании осуществлению правосудия с использованием служебного положения и объявили в розыск. В конце августа этого года юриста задержали в Сочи и этапировали в Санкт-Петербург. С тех пор он находится в следственном изоляторе «Кресты». В Октябрьском суде на звонки корреспондента «Радио Свободы» не ответили. В середине этой недели Ольга Романова, основатель правозащитной организации «Русь сидящая», которая представляет интересы Александра Эйвазова, написала в Facebook о том, что адвокаты не могут попасть к нему со 2 ноября. Также в СИЗО к нему не смогла пройти и следователь, а у матери не приняли передачу. 22 ноября Александра Эйвазова должны были отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, однако пока его местонахождение неизвестно. Адвокат Иван Павлов, который также представляет интересы Эйвазова, отметил, что последний раз общался со своим подзащитным 21 ноября в Ленинском районном суде во время продления ему меры пресечения. Подробнее о деле Александра Эйвазова рассказывает Иван Павлов.
Следователь обещала начать, там есть процедура определенная, направление обвиняемых в психолого-психиатрическую экспертизу. Где он сейчас находится, нас, к сожалению, пока никто не проинформировал, поскольку там перевозка заключенных, информирование о том, куда его перевезут, в течение 10 дней нас должны уведомить после того, как уже он куда-то будет доставлен. 10 дней еще не прошло. Поэтому сроки вот эти предельные, которые позволяют держать нас в неведении, они еще пока не истекли. Но это не значит, что мы там сидим сложа руки, мы ищем по всем там учреждениям, в которых его могли доставить. Рано или поздно мы, конечно, найдем.
Когда вы с ним последний раз общались, и каково его состояние, что он рассказывает, как он в СИЗО, как к нему относятся, как его здоровье?
Общались мы, как я сказал, последний раз 21 ноября. Чувствовал он себя, ну, как обычно. Говорил о том, что были, конечно, у него и вот такие приступы астмы, которые регулярно происходят у него, заболевание серьезное, несмотря ни на что, суд просто отказывается, занимает какую-то страусиную позицию, отказывается принимать это обстоятельство во внимание. До сих пор, несмотря на то, что практически сразу мы написали заявление о проведении медицинского освидетельствования Александра, с точки зрения возможности его находиться в условиях следственного изолятора, мы обратились в следственный изолятор. В август до сих пор еще никто медицинское освидетельствование не обеспечил. И жалобы на это в адрес прокуратуры города, прокуратуры Северо-Западного округа не возымели никакого воздействия на руководство следственного изолятора. Мы знаем, что было направлено некоторое письмо в одно из лечебных учреждений со стороны следственного изолятора, но не обеспечен возможность доступа врачей до Александра, чтобы они смогли смогли провести это медицинское свидетельствование.
Пока он находился в СИЗО, в каких он там был условиях? Оказывалось ли на него какое-то давление в связи с тем, что он был бывший сотрудник суда, и был ли он помещен в специальную камеру безопасного содержания?
Сначала он был помещен в безопасную камеру, где содержались бывшие сотрудники, в том числе правоохранительных органов. После того, как он начал писать жалобы, в том числе на состояние здоровья, его вдруг перевели в общую камеру, где условия совершенно иные. Никакие уже жалобы не возымели действия на администрацию следственного изолятора. Он не был возвращен в камеру для бывших сотрудников. И до последнего времени он продолжал находиться в условиях вот общей камеры. Никаких инцидентов, слава богу, не было, но то, что бывшего сотрудника суда переводят в общую камеру, это говорит вообще о многом, о том, что система совершенно вообще с катушек слетела здесь и самостоятельно такую среду создает, когда лицо подвергается действительно смертельной опасности. И прежде всего это угроза жизни и здоровью со стороны тех лиц, которые могут испытывать к сотрудникам, к бывшим сотрудникам определенную антипатию, мягко говоря.
А могли бы чуть подробнее рассказать о позиции Александра по этому делу? Вот упоминалось в прессе, что он называет это все местью, да, со стороны всей системы за то, что он критиковал и писал жалобы. Как он относится к этому делу и каково ваше мнение о тех обвинениях, которые ему предъявлены?
Его обвиняют в совершении преступления, которое предусмотрено 294 статьей Уголовного кодекса. Преступление предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. По мнению суда, он совершил это преступление тем, что не подписал протокол судебного заседания, в котором участвовал. Но при этом говорят, что он его не подписал, когда он уже не был секретарем судебного заседания. К нему на дом явилась заместитель председателя в январе 2017 года, а уволен Александр был в декабре 2016 года из суда. И дома уговаривал Александра подписать протокол, который был составлен совершенно другим лицом. Но что Александр, разумеется, отказался, сказал, что он просто не хочет фальсифицировать доказательства, подписывать протокол задним числом, да еще к тому же составленный иным лицом. Вот этот отказ был воспринят как вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. По мнению Александра, это реакция суда на его критику и критические жалобы в адрес председателя Верховного суда и других высших должностных лиц на те факты нарушений, с которыми он столкнулся, работая в суде. Вместо того, чтобы эти обстоятельства, о которых он писал, спокойно рассмотреть и принять, может быть, какие-то меры, если там какие-то недостатки выявят. Ну, решили таким образом жалобщику закрыть рот.
Я еще встречала информацию, что в постановлении о возбуждении дела была такая фраза, что он препятствовал деятельности суда на фоне личной неприязни к судье, вот конкретно Ирине Кера. Вот это действительно там было так написано?
С точки зрения Уголовного кодекса и 294 статьи, там неважно, какими мотивами руководствовалось лицо, которое вмешивается в деятельность суда. Но вмешательство в деятельность суда – это всегда какие-то активные действия. К тому же вмешательство в деятельность суда, если говорить о той деятельности суда, которая подразумевает подготовку и подписание протокола судебного заседания, а именно об этом идет речь в уголовном деле, то как секретарь судебного заседания, который ответственен за подготовку и ведение протокола судебного заседания, может вмешаться в свою собственную деятельность? Ведь в свою собственную деятельность вмешаться невозможно. Можно вмешаться в чью-то другую деятельность. Вмешательство, оно всегда извне. Поэтому мы считаем, что здесь, конечно, обвинение совершенно не соответствует букве закона. Другой вопрос, что, конечно, в Санкт-Петербурге нет ни одного судьи, пожалуй, который мог бы беспристрастно рассмотреть дело Ивазова. Настолько велика неприязнь со стороны вот представителей судейского корпуса к личности Александра. Система настолько себя показала беспристрастным органом, рассматривающим это дело, но что, конечно, компрометирует любой результат, любой приговор, который будет вынесен санкт-петербургскими судьями, он, на мой взгляд, не будет отвечать принципу объективности.
Вы сказали, что уже сформировалось такое предвзятое отношение всей судебной системы к делу Александра Ивазова и к нему самому. Вот могли бы, как человек, который с ним общался, да, который его видел, как-то его просто охарактеризовать?
Александр только что закончил вуз. Молодой человек с ясными помыслами. Конечно, максималист. Хотел прийти, стать судьей, работать в судебной системе, добиться каких-то успехов, развивать эту систему. Придя работать на уровень секретаря судебного заседания, это, между прочим, достаточно важная такая единица вообще во всем судебном процессе. Так вот, он столкнулся с фактами, которые, ну, просто как день и ночь отличаются по своему характеру от того, что преподавали ему его в вузе, который он закончил с отличием, кстати. И это обстоятельство, конечно, оказало на него такое воздействие, что ну, вот он стал жаловаться. Он увидел, что реалии судебной системы существенно отличаются от того, чему его учили на протяжении там, 5 лет на юрфаке. И реакция на его жалобы, на мой взгляд, была тоже неадекватной.
Заключает Иван Павлов. Правозащитный центр «Мемориал» признал Александра Ивазова политическим заключенным. О том, почему было принято такое решение, «Радио Свобода» рассказал правозащитник, руководитель программы «Мемориала» «Поддержка политзаключенных» Сергей Давидис.
Тут имеет место и преследование в целях прекращения законной деятельности человека, с одной стороны. С другой стороны, явная незаконность преследования. Незаконное преследование по политическому мотиву, что, собственно, и является одним из оснований для признания политзаключенным. Речь идет о том, что он критиковал нарушения в судебной сфере, там, конкретного судьи и шире, что является вполне правомерной законной деятельностью и, наоборот, можно даже сказать, гражданским долгом. А преследование осуществляется в связи с тем, что он, собственно говоря, отказался нарушать законы, задним числом составлять, подписывать протокол после вынесения судом решения по делу, что на самом деле противоречит закону, и поэтому его позиция вполне правомерна. Ну и уж, конечно, никак невозможно это считать воспрепятствованием деятельности правосудия, поскольку такое воспрепятствование должно скорее осуществляться извне системы правосудия. Трудно представить его в форме бездействия. А мотив преследования, очевидно, политически направленный на прекращение его деятельности, связанной с критикой нарушений судебной системы. Ну и, конечно, само по себе взятие под стражу лишения свободы, пусть досудебное, по такому обвинению, это совершенно фантастическим и неадекватным, вменяемому даже деянию, а не только тому, что он фактически совершил, не совершил ничего криминального.
А учитывая сам факт того, что он находится под стражей, то, что он, будучи частью системы, да, позволил себе ее критиковать. Как вы считаете, каковы перспективы этого дела? Насколько жестоки могут быть судьи к нему? Возможно ли объективность в этом вопросе?
Объективность, да, конечно, невозможна, и не только в этом, а во всяком другом. Обвинительный уклон, солидарность суда с позиции обвинения, она присутствует и вне политических делах. Поскольку, тем не менее, это не тяжкое преступление, то я думаю, что он не может получить реального лишения свободы тем, что он находится под стражей там, до суда, и наказанием, не связанным с лишением свободы, непосредственным приговором суда, наказание ограничится. Но это достаточно тяжкое наказание за правомерную деятельность и гражданскую активность.
Говорил Сергей Давидис. В конце ноября Александру Ивазову продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца, до 22 января 2018 года. По прогнозам его адвокатов, расследование дела вряд ли завершится до конца этого года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Лучше вообще не править, чем править плохо. Так заявил на днях лидер немецких свободных демократов Кристиан Линдер и увел свою партию с переговоров о формировании новой правящей коалиции в Германии. Тем самым дав начало правительственному кризису, которого страна не знала уже давно. Несостоявшуюся коалицию христианских демократов канцлера Ангелы Меркель, официальный цвет партии черный, свободных демократов цвет желтый, желтые и зеленых, тут все и так ясно, называли Ямайкой, поскольку эти цвета соответствуют цветам ямайского флага. Канцлер Меркель отнеслась к провалу коалиционных переговоров со спокойствием, отмечают немецкие средства массовой информации. Похоже, она намерена вернуться к более привычной цветовой гамме, предложив партнерство социал-демократам. О том, что ждет Германию в условиях правительственного кризиса и как эта ситуация отразится на отношениях ведущей страны ЕС с Россией, «Радио Свобода» рассказал немецкий политический аналитик, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса в Брюсселе Роланд Фройденштейн.
Почему свободные демократы отказались от дальнейшего участия в коалиционных переговорах?
На этот счет есть разные версии. Они сами заявляют, что с самого начала не очень верили в возможность комбинирования взглядов в рамках одной программы коалиционного правительства. Кроме того, СВДП говорит, что Меркель учитывала их требования в меньшей мере, чем пожелания зеленых, более охотно шла на компромиссы с этой партией, чем с ними. Тут нужно вспомнить еще одно обстоятельство. В 2009-2013 годах СВДП уже состояла в коалиции с партией Меркель. И к концу этого срока они чувствовали себя обманутыми канцлером, которая заставила их пойти на слишком большие компромиссы. В итоге на выборах 2013 года свободные демократы впервые за десятки лет не прошли в Бундестаг. И теперь, вернувшись туда, СВДП хочет показать, что она верна своим избирателям и не торгует их интересами. Именно поэтому Кристиан Линднер наконец заявил: «Лучше вообще не править, чем править». Плохо.
Вы считаете, что эти слова стоит принимать за чистую монету? Это не политическая игра?
Конечно, есть версия, что свободные демократы на самом деле и не собирались ни в какую Ямайку, что все это игра с прицелом на следующие выборы, на которых Линднер хочет украсть часть голосов как у христианских демократов, так и у праворадикальной альтернативы для Германии. Но это не обязательно противоречит первому честному варианту о нежелании торговать принципами. Мне кажется, доля правды есть в обоих предположениях.
Что же теперь? Наиболее вероятный сценарий — досрочные выборы? И есть ли вероятность того, что Ангела Меркель в нынешней кризисной ситуации уже не будет лидером своей партии?
Что касается второго вопроса, мой ответ – пока нет. У Меркель нет очевидного преемника в ХДС, и она крепко держит бразды правления. Партия ее в целом поддерживает, несмотря на провал переговоров о коалиции. Теперь первый ваш вопрос. Тут я попробую описать последовательность событий, как ее видят в ХДС. Сейчас они попытаются составить новую коалицию с социал-демократами. Те в результате мучительных внутренних борений в течение 5 дней изменили свою позицию по этому вопросу. До этого они отвергали возможность коалиции с Меркель. Но СДПГ почти наверняка заломит очень высокую цену за свое вхождение в правительство, хотя Меркель решительно настроена на создание такой коалиции. Правда, даже взаимное согласие может не сработать, поскольку социал-демократы намерены провести опрос и узнать мнение рядовых сторонников партии на сей счет. Не факт, что они согласятся. Так что если большой коалиции не получится, будет правительство меньшинства в составе только ХДС, ХСС. И лишь тогда, если в будущем году этому правительству не удастся провести бюджет через Бундестаг, могут быть назначены досрочные выборы.
А что заставило руководство социал-демократов поменять позицию?
Хороший вопрос. Там есть борьба в верхушке партии, и разные люди хотят разного. Мартин Шульц раньше отвергал возможность коалиции с ХДС, исходя из плачевных для его партии результатов выборов. Но, похоже, Зигмар Габриэль, действующий министр иностранных дел, подтолкнул Шульца к другому решению, апеллируя к чувству ответственности перед Германией, Европой и миром. Впрочем, ситуация в СДПГ запутанная, многие там по-прежнему против коалиции. Так что остается лишь ждать, как будут развиваться события.
Если социал-демократы окажутся и в новом правительстве ФРГ, это можно будет считать хорошей новостью для Кремля?
Думаю, да. Видите ли, свободные демократы проявляли мягкость, говоря о Путине и его политике из сугубо тактических соображений, в частности, учитывая интересы части немецких деловых кругов. А вот для немецкой социал-демократии хорошее отношение с Россией – это почти что идеологический постулат, вне зависимости от ситуации. Поэтому они готовы пожертвовать ради сотрудничества с Кремлем большим количеством принципов, чем другие партии. И, конечно, они просто крупнее как политический политический субъект, нежели СВДП и другие небольшие партии, влиятельнее их. Им проще гнуть в коалиции свою линию. Так что, на мой взгляд, если большая коалиция сохранится, то в правительстве будет больше дебатов по русскому вопросу. Тем не менее, я рискну предположить, что по этому пункту позиции Меркель возобладает, как в том, что касается санкций против Москвы, так и по более широкому кругу вопросов, касающихся отношений с Россией, включая укрепление НАТО.
Может ли улучшение отношений с Кремлем, в частности, смягчение или отмена санкций, быть одним из условий вхождения СДПГ в новую старую коалицию с ХДС-ХСС?
Вряд ли это условие будет одним из главных. Во всяком случае, на данный момент эта тема не относится к числу основных, которые обсуждаются, когда речь идет о возможной коалиции. Для социал-демократов сейчас ключевые вопросы — это социальная политика и экология. Внутренняя политика доминирует, а внешние сейчас говорят значительно меньше.
Для Германии нынешний коалиционный кризис довольно непривычная ситуация. Как вы считаете, он затянется?
В лучшем случае у нас будет новое правительство к февралю, ведь формально новый раунд коалиционных переговоров начнется только после Нового года. На сами переговоры и возможный опрос сторонников социал-демократов, о чем я упоминал, уйдет еще пара недель. Так что февраль — это действительно в лучшем случае. А если переговоры о коалиции с социал-демократами затянутся и в итоге провалятся, то будет правительство меньшинства, и ситуация неопределенности затянется до весны, а то и до начала лета.
Это был немецкий политический аналитик Роланд Фройденштейн. Вопросы ему задавал мой коллега Ярослав Шимов. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В аргентинском флоте признали гибель экипажа подводной лодки «Сан-Хуан» и прекратили операцию по спасению моряков. Все 44 человека, находившихся на борту, теперь считаются погибшими. По словам представителя Министерства обороны Аргентины Энрике Бальби, военные все равно продолжат поиск судна. Субмарина исчезла с локаторов 15 ноября. В спасательной операции участвовали около 4000 человек. Было задействовано 28 кораблей и 9 самолетов. К поискам подлодки подключились 18 стран, в том числе и Россия. В районе пропажи лодки «Сан-Хуан» была зафиксирована гидроакустическая аномалия. В военно-морском флоте Аргентины считают, что речь идет о коротком неядерном взрыве. Сигнал был зафиксирован в день, когда с подлодкой прервалась связь. В настоящее время точная причина пропажи субмарины не установлена. Россия является третьей страной в мире по числу новых случаев ВИЧ-инфекции после ЮАР и Нигерии. Эти данные привел в интервью «Коммерсанту» исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД Мишель Сидибе. Чтобы переломить ситуацию с эпидемией ВИЧ, в России необходима политическая воля и ускоренный план мер по борьбе с распространением заболевания, который должен инициировать российский президент, считает заместитель генерального секретаря ООН. Особую озабоченность, по словам Сидибе, вызывает то, что эпидемия распространяется на все население. С 2010 года эпидемия в странах Восточной и Центральной Азии разрослась на 60%. Это новые случаи. 80% из них зарегистрировано в России. Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абе. Это будет первый за последние 200 лет случай отречения японского императора. 1 мая 2019 года титул перейдет к старшему сыну Акихито, 57-летнему кронпринцу Нарухито. 83-летний Акихито стал императором в начале 1989 года. Решение добровольно отречься от престола он принял летом прошлого года, обосновав его преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. Японский парламент принял специальный закон, позволяющий Акихито отречься от власти без изменения общего порядка престола наследия в стране. Императора освобождают от полномочий лишь в случае смерти. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В понедельник, 5 декабря, исполком Международного олимпийского комитета примет решение об участии российских спортсменов в зимних олимпийских играх в южнокорейском городе Пхёнчхан в феврале будущего года. Одним из предложенных России вариантов может быть разрешение так называемым «чистым» российским спортсменам выступать под нейтральным флагом. Согласно заявлениям официальных лиц, в этом случае Олимпиаду пропустит вся сборная России. Ранее Всемирное антидопинговое агентство ВАДА не стало восстанавливать в правах российское антидопинговое агентство РУСАДА, лишенное лицензии в связи с допинговым скандалом, вспыхнувшим перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Главная претензия ВАДА сейчас, после всех принятых РУСАДА мер, отказ России официально признать существование в стране государственной допинговой программы, участниками которой были правительственные чиновники и агенты ФСБ. Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор 4 документальных фильмов расследований о применении допинга в российском спорте, считает обвинения в политизированности действий ВАДА смехотворными. Его удивляет, что в Москве до сих пор не осознали серьезность проблемы, с которой столкнулась Россия в международном спорте. Хайо Зеппельт ответил на вопросы «Радио Свобода». Господин Зеппельт, российские официальные, да и многие неофициальные лица обвиняют сейчас Всемирное антидопинговое агентство в политической мотивированности его действий против спортсменов из России. Мол, эта организация, получающая значительную часть средств от враждебно настроенных по отношению к России американцев, хочет наказать Россию, уронить ее авторитет, а заодно убрать из спортивной сцены серьезного конкурента, тем самым обеспечив себе большее количество олимпийских медалей. В поддержку этой версии указывается, что только Россия сейчас подвергается серьезным санкциям. Что вы на это ответите?
Я говорил раньше и говорю сейчас, это полная чушь. Если бы были какие-то свидетельства против других стран о том, что там тоже существует государственная система допинговой поддержки спортсменов, то против них были бы начаты такие же расследования. Сейчас же, принимая во внимание все те доказательства, которые были собраны против России, я не понимаю, почему российские власти отказываются признать существование такой системы в России. Те, кто говорят о политической мотивированности действий ВАДА и Международного олимпийского комитета, просто подменяют понятие. Ни против одной другой страны не собрано столько убедительных доказательств.
Вся эта история началась после вашего фильма, показанного на германском телеканале АРД, и привела к тому, что мы видим сейчас. В своих расследованиях вы выбрали Россию своей главной целью. Насколько я понимаю, вы недавно выпустили фильм о допинге в Китае, по поводу которого тоже возникает много вопросов. Собираетесь ли вы копать в этом направлении тоже?
Я занимаюсь расследованиями в области допинга в спорте уже около 30 лет. Я провел глубокое расследование применения допинга в Восточной Германии, в Китае. Я занимался проблемой допинга в Кении, чьи марафонцы показывают феноменальные результаты. На Ямайке, откуда родом великий бегун Усейн Болт, во многих других странах. Поэтому заявление о том, что я фокусируюсь только на России, что я ставлю своей целью навредить России и ее спортсменам, не имеет под собой ни малейших оснований. Я журналист по профессии, и моя задача собрать достоверные факты и предоставить их в вниманию общественности. Это то, что никак не хотят понять люди, которые критикуют мою работу. А то, что именно в России существует государственная допинговая программа, в которую вовлечены государственные чиновники и агенты ФСБ, не моя вина. Я несу ответственность за достоверность собранной мною информации, и никто пока не смог эту достоверность оспорить.
Еще один аргумент тех, кто считает, что Россию пытаются незаслуженно наказать, это существование исключений для некоторых спортсменов, которые принимают запрещенные препараты по так называемым терапевтическим причинам. Об этом упомянул даже недавно Владимир Путин. После того, как хакеры взломали базу данных ВАДА, стало известно, что такого рода исключения были сделаны, к примеру, для победительницы всех возможных теннисных турниров Сирены Уильямс, очень мощной спортсменки, которая критикует Марию Шарапову за нечестную игру. Шарапова, напомню, была подвергнута дисквалификации за прием мельдония еще недавно в запретный список не входившего. Подозрительным кажется и тот факт, что, к примеру, норвежские биатлонисты, которых, наверное, можно назвать лучшими в мире в последние десятилетия, часто страдают от астмы. И им тоже разрешают пользоваться запрещенными препаратами. Может быть, нужно отменить подобные исключения и сделать эту систему более прозрачной?
В России почему-то очень любят предлагать конспирологические теории, чтобы защищаться от справедливых обвинений. Но здесь важно понять вот что. Можно иметь подозрения по поводу упомянутых вами исключений для спортсменов. Подозрения по поводу применения допинга возникали и возникают по поводу многих атлетов из разных стран. И это, безусловно, повод для озабоченности и для проведения соответствующих расследований. Но если говорить о действиях ВАДА в отношении России, то тут речь идет не о подозрениях. Тут речь идет о доказанных фактах. В других странах тоже нужно проводить расследование, если возникают подозрения. Но должно ли это влиять на меру ответственности России по уже доказанным фактам совершенных ею нарушений? Я так не думаю.
Мы с вами говорим за несколько дней до решения Международного олимпийского комитета об участии России в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Каким бы ни было это решение, разгорелся большой скандал, который не добавляет олимпийскому движению авторитета и популярности. Победить допинг в спорте до конца невозможно, и вы сами, кстати, говорили об этом в одном из прошлых интервью. Появляются все новые препараты, границы между допингом и недопингом очень размыты, взять тот же мельдоний, и спортивная медицина все равно существовала и будет существовать. Может быть, просто закрыть глаза на допинг, и пусть спортсмены и тренеры сами решают, подвергать ли здоровье атлетов риску, раз уж они так хотят победить.
Те, кто это предлагает, на мой взгляд, не понимают, что такое спорт и допинг, особенно его побочные эффекты. Не понимают последствия разрешения применять допинг в спорте. Это будет конец спорта. Вы отмените красный свет светофора просто потому, что каждый день на перекрестке, где он стоит, улицу пересекает множество людей. С какого возраста можно разрешать спортсменам применять допинг? С 18 лет или раньше? Кроме того, если разрешить допинг в спорте, то это не приведет к росту результатов. Богатые страны смогут инвестировать в допинговые исследования гораздо больше, чем бедные. Разрыв в уровне спортсменов будет огромным, конкуренции не будет, результаты будут падать. Нужно еще понимать, что фармацевтические компании будут концентрироваться на разработке не лекарств, а препаратов для манипуляции с телом. Это может иметь непредсказуемые последствия. Мне кажется, люди, которые предлагают отменить допинг-контроль, просто не понимают или не хотят понять, к чему это приведет.
Сейчас мы видим конкретные результаты проведенного вами расследования. При этом одних спортсменов лишают медалей, дисквалифицируют их, иногда пожизненно. А это значит, что медали должны достаться тем, кто соревновался честно. Соревновался честно, но, как мы знаем, не смог испытать радости подняться на пьедестал и получить медаль сразу после выигранной гонки, заезда или забега. Как вы считаете, должна ли для таких спортсменов быть устроена какая-то специальная церемония?
Да, я с удовольствием поддержал бы идею проведения такой церемонии. Она дала бы возможность этим спортсменам испытать хотя бы частично те чувства, которые испытывает олимпийский чемпион или медалист. Такую церемонию можно было бы провести на следующих играх, на стадионе, в присутствии толпы болельщиков. Это была бы хотя бы частичная компенсация для тех, кто соревновался честно, но не получил заслуженную медаль 4 года назад.
Говорил немецкий журналист, автор расследований о применении допинга в российском спорте и в других странах, Хайо Зеппельт. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса из цикла «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века». Собеседник Александра Генниса – Борис Гребенщиков. Первый эфир программы 29 ноября 1997 года.
Я прозевал Гребенщикова. К тому времени, когда в 93-м году я впервые побывал на его концерте, в огромном петербургском зале «Балтика» у меня был всего один ровесник – сам Гребенщиков. Тот рок-концерт, первый в моей жизни, не превратил меня в адепта рок-культуры, но заставил к ней относиться куда серьезнее, чем я в своем высокомерии считал возможным. Только встретившись с песнями Гребенщикова, я, наконец, не понял, а физически ощутил то, что приходит на смену нашей строгой литературоцентрической культуре. В этом смысле Гребенщиков – выходец из будущего. Он представитель того синкретического искусства, в котором литература сплавилась с музыкой и театром в один сверхчувственный интуитивный импульс. Рок по Гребенщикову – своего рода заклинание, мантры. Это источник хороших вибраций. Смысл его текстов модифицирует звук так, что песня воздействует на слушателя, даже если он ее не понимает. Это примерно то же, что утверждал Элиот. Стихотворение должно нам нравиться до того, как мы его поймем. По-моему, это значит, что вслед за наукой новая художественная культура, которую я бы назвал постлитературной, окончательно переходит от твердых тел в мир, состоящий из энергетических полей и потоков. На смену всему статичному, неподвижному, окончательному приходит искусство призрачное, неосязаемое, непонятное, невидимое и непреодолимое, как ветер. Гребенщиков говорит.
Рок – некая энергетическая форма. Мы имеем дело с потенциальной энергией и переводим ее в энергию кинетическую. То есть переводим вещи из потенциала в реальность.
В этой системе координат каждая песня – энергоноситель. Зритель, как вилка в розетку, подключается к человеку с гитарой и перекачивает из него энергию. Но откуда берет энергию, написавший 30 альбомов и дающий по 150 концертов в год, сам Гребенщиков? По-моему, ответ – резонанс. Присмотревшись к Борису на сцене, можно заметить, прежде чем начать очередную песню, он чутко ловит всем телом колебания окружающей среды, слиться с которой зовет его искусством. Борис, я очень рад, что вы приняли участие в нашем проекте. Мы об этом будем говорить достаточно долго, но я с самого начала хочу сказать, что мне представляется то, чем вы занимаетесь, явлением, в которое перетекает литература. Это воспоминание о будущем. Первую часть нашей беседы мы все-таки будем говорить о литературе, о культуре в целом, но я хочу начать с конца, с недавнего конца. Что для вас значит советская культура, советская литература и советская культура вообще? Насколько она влияла или влияет на вас?
Во-первых, спасибо за честь быть причисленным к лику писателей, по крайней мере, находиться с ними в одном культурном пространстве. Это меня крайне забавляет, потому что мне кажется, что советских писателей как таковых, наверное, так и не появилось. Были отдельные попытки смелого побега из этой зоны, как там Довлатов или Аксенов, Битов. Но все равно были попытки побега с зоны. Даже Солженицын, который вроде из зоны вырвался, он на самом деле оказался в глухом лесу и там читал проповеди, собственно, древесным стволом. Потому что явно, что люди такого читать не могут, того, что он написал. Поэтому для меня культура, собственно, советская и есть. Замечательная зона, где люди жили настолько долго, что очень удобно там устроились. И уже, в общем, в зоне пошла человеческая жизнь. И когда надзиратели все украли и сбежали, выяснилось, что жить уже по-человечески настолько все не умеют. Появились сразу новые капо, которые теперь вершат бал. То есть жить по-человечески не умеют.
Скажите, а когда зону расформировали, когда открыли колючую проволоку, появилась ли постсоветская культура? Существует ли она?
Она начинает существовать сейчас, причем я же, поскольку не вижу какой-то большой картины, я вижу то, что происходит в областях искусства, в которых я хоть что-то понимаю, с которыми я сталкиваюсь. И мне кажется, что в то время, как в кинематографе все так и осталось советское и постсоветское, что означает советское, с большим черным знаком минус. Раньше были передвиги труда, теперь вампиры. Производственный конфликт тот же остался.
Были герои гражданского, а теперь киллеры, да?
Да.
Упешные афганцы.
Угу. Но в музыке я замечаю крайне положительные сдвиги. Я замечаю массу молодых и не очень молодых ребят, которые существуют в мировом пространстве, в отличие от советского пространства зоны. И когда человек мыслит себе о том, что вот его музыка существует в области мировой культуры, он, естественно, предъявляет к себе совершенно другие требования. И за счет этих требований он становится на уровне мировой культуры, которую невозможно все-таки без того, чтобы знать, что было до этого. В то время как ведь советская культура была отрезана 17-м годом, до 17-го года не было ничего. Так меня учили в школе. Когда выясняется, что, оказывается, была культура, и вокруг нас, собственно, и в России даже какая-то культура была, то кардинально меняется все мировоззрение. И поэтому, когда у людей теперь эти мировоззрения меняются не как у меня там в 25-30 лет, а меняются в 18 лет или в 15, я считаю это гениальным сдвигом по самой простой банальной причине, что мне кажется, что ни одна культура на Земле не существует без другой. Всегда существует взаимопроникновение, ну, как у апостола Павла, там, без правой руки нет левой. То есть мы все составляем одно тело, поэтому мы функционируем. И когда люди ощущают себя вот частью одной из культур, зная все остальные, это здоровая вещь. В отличие от культуры зоны, которая нездорова, которая, в общем, раковая опухоль такая.
Борис, сейчас, как вы говорите, русская культура становится частью мировой культуры.
Хочет, по крайней мере.
Ну, хочет, становится и
в вашем примере уже и стало. Есть что-то такое, что нынешняя российская культура может сказать миру? Есть ли у нее какой-то свой месседж? Есть с чем ей прийти в этот мир? Что-то такое, что сказать другие не могут?
Естественно, потому что, если я не ошибаюсь, культура во многом неразрывно слита с языком. Поскольку на русском языке другие народы на этой земле не говорят реально, то наличие огромного количества людей, говорящих на одном языке, безусловно, формирует какую-то культурную общность, которая за счет отличия от других языков, это не как причина, а как следствие, она очень различна. И судя по тому, насколько русский язык отличается от других, настолько наше мировоззрение отличается от мировоззрения других народов.
Да, но сейчас вот нынешний язык, на нынешнем языке есть что-то сказать такое, чего мы еще не говорили миру?
А дело в том, что мы же миру очень мало успели чего сказать, потому что до теперешнего времени был советский строй, когда мы ничего сказать, собственно, и не могли. Практически. Только вот те немногие люди, которые бежали отсюда. Ну, как Бродский, например. А до этого времени Пушкина, простите, тоже не пускали за границу. И выясняется, что мы все время жили в изолированной вселенной, где остальной мир воспринимался как чуждый, враждебный и как зачумленное место, с которым нельзя иметь отношений. Я вспоминаю историю мифическую в Северной Корее, когда моряков американского корабля, разбившегося около Северной Кореи, всех вырезали сразу пограничники, чтобы никто из корейцев не увидел, что есть люди, живущие в другой цивилизации. У нас же то же самое, только за счет этого. Все, что русский язык и русская культура имеют сказать миру, сказано еще не было. Да было сказано только на местном арго. А на местном арго всегда выпускаются самые существенные вещи, потому что и так же все понимают, что говорить об этом.
Скажите, Борис, завершается 2 века, в которые вложилась история новой русской литературы. 19-20. Мы живем в такой интересный хронологический момент, когда мы можем сравнить 2 столетия. Что, по-вашему, в 20 веке русская литература сказала такого, чего она не говорила в 19-м. Мало. Не обязательно литература, это может быть культура вообще.
Ну, что у нас было за последние 2 века? Была школа русских композиторов, которая, конечно, отличалась от того, что делалось во всем остальном мире. Я имею в виду как Чайковского, так и там, не столько Скрябина, сколько там Римского-Корсакова, например, или Мусоргского. То есть другое построение души, которое как бы притягивает весь остальный мир жадно. В литературе... Я боюсь, что всю русскую литературу западный мир просто не понимает. Потому что, когда они читают Достоевского и Толстого, они воспринимают это как нормальную литературу. Хотя, с моей точки зрения, это дневники глубоко психически больных людей. Ну, психически больной человек – это интересный жанр. Но далеко не все люди. И здоровых людей. Как ни странно, мне кажется, что 2 полюса – Булгаков с Мастером и Маргаритой – то есть крайне эстетизированная, мифологизированная мистика такая и написанная идеальным, с моей точки зрения, языком. И очень такая русско-советская, даже советская, скорее. Есть что-то хорошее в советской культуре значится. И, с другой стороны, почему-то мне приходит в голову Довлатов, в меньшей степени Аксенов, в большей степени Довлатов, проза которого, как мне кажется, настолько естественнее, свободнее и открытие, чем вся сравнимая по калибру проза западная, то, по-моему, то есть за одну книжку там «Зона» и «Заповедник» в русский можно было бы ставить памятник на Западе.
На вопросы Александра Генниса отвечал Борис Гребенщиков. Это была программа из цикла «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века». Впервые эта беседа вышла в эфир 29 ноября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 1 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».